вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем сегодня говорить, Сергей?
Об автомобилях, о проблемах юридического характера, которые сопровождают владение железным конем, налоги, страховки, штрафы, ДТП и так далее и тому подобное.
Все наши средства связи работают, друзья. Пишите, звоните. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также нас можно видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Говорит Москва 94.8. Мы вот в прошлом чате обсуждали тему как раз, что хотят запретить пользоваться электронную сигарету курить во время вождения. И вот Смит пишет: нос почесать скоро нельзя будет за рулем. 1500 рублей будет это стоить.
Вы знаете, мне показалось это каким-то, прямо скажем, информационным вбросом, потому что это абсолютно нелогично, хотя удивляться уже этому не приходится. Почему? Потому что, по-моему, вчера эта новость появилась, да, и она заключалась в том, что Минтранс предлагает внести поправки в ПДД и там запретить пользование какими-то электронными гаджетами, там, планшетами, телефонами во время движения, да, и под них как бы подпадают в том числе электронные сигареты, ибо это тоже электронный гаджет. То есть возникает первый вопрос, а обычную сигарету курить можно, электронную нельзя, в чем тогда разница, да, но проблема на самом деле не в этом, а в том, что если Минтранс запретит пользоваться планшетами в автомобиле во время движения, да, то тогда многие автомашины придется поставить на прикол, потому что мы видим сейчас многие машины, которые у нас продаются, китайские, да, у них по два, то и по три монитора, а не те же планшеты, и все функции, если раньше в старых машинах там были многие физические кнопки пластмассовые, да, можно было нащупать, не отвлекаясь, а сейчас управляя всеми функциями автомобиля, почти всеми, да, нужно отвлекаться на мониторы, то есть пользоваться планшетом. Если запретить им пользоваться, то в этой связи нет никакой разницы. Планшет у вас лежит на коленях, вы им пользуетесь на руках во время движения, или он справа от вас, и вы опять же отвлекаете взгляд, ищете кнопки включить там музыку, выключить музыку, сделать погромче там музыку, или, например, перенастроить климат-контроль и так далее. То есть тогда нужно много машин ставить на прикол. Именно поэтому данный запрет, он мне представляется каким-то нелогичным.
Ну и плюс там в этой новости также написано, что руки по правилам безопасного вождения должны быть обе на руле.
Тогда придется запретить автомобили на механической коробке.
Да. А есть-то можно еще за рулем?
Я думаю, скоро это запретят, чтобы уж совсем было хорошо.
Ну а как же этот стаканчик утреннего кофе? Едешь, причем во всех сейчас машинах есть специальное углубление для бутылок и для стаканчиков.
Этот вопрос бы задать чиновнику Минтранса, который это предложил, как он сам себе это представляет и как он за рулем ездит, выполняя все эти функции.
Да мне кажется, он не ездит, его возят.
А, ну тогда ему кажется, что действительно можно руки на...
Может быть, поэтому он это и придумал, что его водитель слишком активно то курит, то ест, то пьет за рулем.
Не исключено.
И это все раздражает. Так, ну, как вы думаете, пройдет закон или все-таки...
Это не закон, это предлагается внести поправки
поправка,
в ПДД.
Да.
Почему? Потому что вообще пункт ПДД, который запрещает телефоном пользоваться, да, он был принят, если я не ошибаюсь, в 2001 году, то есть 23 года назад. И до сих пор эта норма некорректно звучит, потому что она запрещает использование телефона, не оборудованы системой hands-free. А это означает, что если он оборудован, то пользоваться им можно без ограничений. А на сегодня все телефоны оборудованы этой функцией. Это означает, что ни один из телефонов пользоваться им не запрещено, потому что они все оборудованы. Конечно, норма нуждается в поправке, но то, как это предложено, на мой взгляд, это уже явный перебор, потому что, как я уже сказал, это фактически исключает использование автомобиля со всеми его функциями, которые как раз зашиты во внутренний планшет автомобиля.
Ночь это пишет, читается, спрашивает, штраф не пришел, нигде не отразился, ни в моих штрафах, ни в приложении банка, нигде не было этой информации, через энное количество дней он увеличился с 2000 до 5000. Разве так может быть?
Такого быть не может. Ибо штраф, если даже и удваивается, то это будет 4 тысячи, а никак не 5. Видимо, там...
Ну, может быть, неправильно кнопку нажал. Ну, при написании ошибся человек. Увеличился. И он, этот штраф пришел. Пошла его оспаривать, ну, в суд. А мне отказали. Правомерно ли действие суда?
Информации мало. Почему? Потому что, видимо, не было первого постановления с тем штрафом, который удвоился, да, увеличился. Да? А именно поэтому суды иногда отказывают в принятии жалобы, если вы не приложили копию постановления. Хотя закон как бы не требует прилагать, да, но если вы обжалуете постановление о штрафе, но само постановление не приложили, то ни один суд такую жалобу не примет, а обратно вернет. Поэтому если вы обжалуете это постановление, то необходимо его получить. А если второе постановление обжалуете, да, нужно разбираться, почему отказали. То ли отказали в удовлетворении, то ли отказали в принятии. Но вообще надо было начать с поиска того самого первого постановления, которое не было получено. Потому что именно от него нужно отчитывать эти сроки, суммы штрафов и так далее. Потому что штраф, если был 2000 рублей, увеличился до 5, такого быть не может. Это может быть только если, например, опять же, заочно...
До 4, она ошиблась, пишет.
Хорошо. В любом случае, нужно искать первое постановление и, что называется, от него плясать. Потому что если второе постановление касается удвоения штрафа за первое, да, то в этом постановлении указывается во втором, да, данные первого постановления, когда оно вынесено, кем, и тогда уже можно его найти и разобраться с тем, как обжаловать дальше.
Здравствуйте, пишет Арам. Скажите, пожалуйста, если я получу гражданство дружественной нам страны, куплю автомобиль там и зарегистрирую его там, но буду ездить здесь, позволит ли это избежать пошлин ввозимых и необоснованного высокого утилизационного сбора?
Если вы гражданин другого государства, да, вы можете ввести сюда автомобиль, который там зарегистрирован, но он будет находиться под таможенной процедурой, по-моему, временного ввоза она называется, и вам придется раз в год или раз в два года его обратно вывозить и заново возить. Это первое. Второе, вы не сможете здесь его не только продать, но даже кого-то допустить к управлению, потому что передача владения этим автомобилем, если он зарегистрирован в другом государстве, никому не допускается, кроме самого того лица, которое его везло, который является декларантом.
Ввозило.
Да, то есть вы въехали на нем, вы можете на нем ездить до истечения срока временного ввоза, никому не передавать, не продавать, вам потом придется по истечению срока вывести, пересечь границу туда и вернуться обратно, тогда будет новый срок для временного ввоза.
Елена спрашивает, а можете, Сергей, объяснить вафельные... Наверное, разметку, вафельную разметку на, на некоторых перекрестках. Какую функцию она несет?
Она несет функцию назначения штрафа, потому что есть норма в ПДД о том, что на этой разметке останавливаться нельзя. Если вы пересекаете перекресток и в момент пересечения...
Подождите, а если нет разметки, что можно остановиться на перекрестке?
Остановиться тоже нельзя, но если вы стоите прямо на разметке, то для камеры это гораздо проще выявлять такое нарушение, потому что в ПДД прямо написано, что там останавливаться запрещено. То есть, если вы передвигаясь через перекресток, там затор какой-то, то вы не имеете права на него въезжать. Об этом прямо сказано в ПДД. Но для упрощения понимания, видимо, для упрощения выявления нарушения была придумана такая разметка.
А если это пробка?
Значит, нельзя въезжать на перекресток.
Хорошо, пробка едет, значит, медленно, и вдруг она останавливается, а ты на этой зебре, куда взлетать?
Правила требуют от нас внимательности. То есть, если вы видите, что движение очень сложно...
Логика где? Не знаю, бывает человек вот так вот.
Бывает такое, да. Но вот, допустим, как я проезжаю, если я вижу, что впереди затор, или он может образоваться, то я либо не выезжаю на перекресток, да, либо я по этой разметке еду, держу приличную дистанцию, чтобы я всегда двигал, чтобы мой автомобиль находился в движении, чтобы камера не воспринимала его как остановившийся. Пускай вы немного ползете, но вы все-таки двигаетесь. Поэтому рассчитывайте впереди некоторое расстояние для того, чтобы в случае возникновения затора у вас была возможность немного двигаться, и в этом случае камера не посчитает, что вы остановились на этой разметке.
Угу. Андрей пишет, так, на госуслугах висит долг за ИП закрыто в 2019 году. Андрей, у нас программа про автомобили, или Сергей, сможете ответить?
Я понял, это, видимо, какой-то долг за налоги по индивидуальному предпринимателю. Да. И висит, видимо, долг на единую
налоговую. Налоговая снимает деньги с карты, это законно, да?
Иногда. Это законно, но в этом случае нужно оспаривать действия на налогу, потому что, возможно, там были какие-то налоги доначислены, не были уплачены, поэтому здесь нужно разбираться, на каком основании налоговый их снимает. Пока вы это не оспорите, она так и будет их снимать, потому что здесь списание денег идет без согласия владельца счета.
И что?
До закрытия этого долга налоговая будет их списывать.
А, все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Сергей, Москва. У вас общие юридические вопросы?
Простите. Нет, у нас автомобильные.
Автомобильный. Все хорошо, в следующий раз это. Спасибо.
Пожалуйста. Давайте будем честными. Штрафы не для предотвращения нарушения, а для пополнения бюджета, пишет сотый.
Частично можно согласиться, хотя в некоторых местах штрафы действительно обоснованы, но здесь, наверное, истина, как обычно, посередине. Где-то штрафы обоснованы, где-то действительно ограничения совершенно глупые и только лишь для наполнения бюджета.
Я бы еще, знаете, что сказал? Вот платные парковки – это не столько для порядка в городе, вот это вот чисто пополнение бюджета города.
Я с вами соглашусь, хотя, по-моему, в 2013 году, когда они только под видом пилотного проекта внедрялись, да, нам уже говорили...
11 лет прошло.
Да, что это исключительно для эксперимента и только для регулирования трафика. И когда вот у нас в очередной раз обсуждается расширение зоны платных парковок или увеличение стоимости, то говорят, что как раз это для того, чтобы регулировать трафик и обеспечить парковочные места.
Ну, дай бог, все по-другому.
Красивая фраза, теперь. Красивый повод, да. Но...
Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Максим, Москва.
Добрый.
У меня такой вопрос. Пришел штраф за парковку 5000 рублей, но там нет фотографии.
Угу.
Вот возможно ли его оспорить?
А в каком виде пришел штраф? Только лишь информация от банка или на госуслугах, да?
Да, мне...
Тогда нельзя говорить о том, что вам пришел штраф, потому что штраф назначается постановлением. Когда вам придет постановление, допустим, в бумажном виде на почтовый ящик.
Да дома, не приходят они, Сергей, уже лет 100.
Они приходят, если у вас в госуслугах нет отметки отказаться от бумажных рассылок, от бумажных писем, да, вам обязаны присылать бумажную копию постановления.
Но вот там... у меня не было отказа, и мне не приходило никогда штрафы
возможно,
в бумажном виде.
Возможно, какой-то сбой, не могу, но вот когда я отключил у себя получение бумажных писем, мне стали приходить все в кабинет госуслуг. До этого они стабильно приходили все и налоги, и штрафы на домашний адрес без проблем. Возможно, что-то в настройках, но на самом деле, если вам просто пришла информация о штрафе, пока еще рано о чем-то думать, надо дождаться копии постановления. Она изначально, штраф, информация приходит в кабинет на госуслугах, а через там день-два подгружается уже само постановление. И тогда будет понятно, что за нарушение, было оно или не было, и тогда можно понять, оплачивать его или оспаривать.
Но все-таки у меня вопрос связан с тем, что если там нет фотографии...
Если там нет... Если вам пришло постановление, где на одной стороне написано «признать виновным, назначить штраф», а на другой стороне фотографии нет, то оспорить такое постановление, наверное, можно, потому что по закону в него должна вноситься фотография, которая получена при использовании автоматической камеры. Но я такого не помню, чтобы были постановления с одной стороны признать виновным, с другой стороны не было фотографии. Как правило, это один документ, с обеих сторон печатается, и такого, наверное, быть не может.
Вы знаете, может быть, на госуслугах, потому что на госуслугах иногда бывают сбои, фотографии просто не подгружаются. Поэтому, правда, дождитесь бумажной или в каком-то другом варианте.
Подождите пару дней.
Мои штрафы можно найти.
Может быть, там будет номер постановления, и вы по этому номеру постановления на всех доступных сервисах можете проверить. В том же интернет-банке любого банка, на сайте ГИБДД это все, как правило, подгружается. Иногда бывают некоторые задержки по времени, если штраф не ГИБДДшный, а штраф, например, выписан в МАДИ или АМПП, там подгружается информация не так быстро. Если ваш штраф 5000 рублей, это, видимо, штраф за неоплату парковки, скорее всего, он выписан АМПП, а эти штрафы действительно в госуслуги приходят с некоторой задержкой. ГАИшные штрафы, как правило, приходят чуть ли не день в день.
Но я в этом месте, кстати, выбегал, бутылку воды купил, не знаю, ну минуту-две, наверное, меня не было. Там разве не 5 минут должен быть?
Там 5 минут для оплаты, может быть, вы встали на месте для инвалидов, там тоже штраф 5000 рублей. Но если вы встали на одну минуту, если парковка была меньше 5 минут, то штрафа быть не должно, потому что должно пройти не меньше 5 минут между первой фотографией и второй.
Вот, я поэтому и удивляюсь. И
вот ждите постановления, там будет должно быть две фотографии.
Спасибо.
С точным указанием времени, когда была первая фотография, когда была вторая. Если между ними меньше, чем 5 минут, то здесь нет нарушения, потому что вы не нарушили срок.
7373948, прямой эфир, добрый день. Алло. Ну, извините, вы молчите, а время идет. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Говорите, вы в эфире.
Пожалуйста. Да, здравствуйте.
получил штраф на московском скоростном диаметре. Штраф о нарушении скорости 50. Специально проехал по тому месту, везде знаки 90. А вот как вот понять, на что ориентировался?
Есть такая история, да, на МСД у нас вроде как ограничение местами, вернее, почти везде 90, но там почему-то, несмотря на то, что открыли совсем недавно, там периодически идет ремонт, меняют то бордюры, то асфальт, то какие-то отбойники, и там действительно в некоторых местах появляются знаки и 40, и 50, и 70, поэтому если вы желаете оспорить, то подавайте заявление, не нужно в АМПП или в МАДИ, потому что они штраф этот, конечно, отменять не будут, подавайте в суд по месту этого нарушения, он истребует организацию, из организации дорожного движения схему дислокации дорожных знаков, будет понятно, в зоне действия какого знака вы находились, потому что на этих снимках действительно не указан знак, указано просто, что вы двигаетесь в зоне ограничения скорости 50 или 70.
Именно так.
Это все из-за временных ограничений. Один раз мне тоже такой штраф пришел, так я не смог разобраться, почему там ограничение было 70, а всегда считалось, что 90.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, срок прав истек более 5 лет назад. Как их восстановить?
А как, или мне... Когда он истек?
Ну, 5 лет назад.
19-й год.
Да.
19-й год. Тогда вам придется восстановить их и получить. Почему? Потому что в 2020 году у нас было продление всех удостоверений, которые истекали, там из-за пандемии было продление. Потом было второе продление в 2022 году. Но у вас права истекли раньше, то есть под продление не подпадают, поэтому придется пойти получить медсправку и с этой медсправкой обратиться в ГАИ для получения нового удостоверения.
А в автошколу не надо идти спрашивать? Нет, не надо. Экзамены сдавать не надо?
Не надо.
Добрый день! Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Здрасте. Вот на сайте суда указан вид документа электронное уведомление. Что это значит?
Это означает, что они...
Я, например,
что это? Это означает, что суд уведомляет сторону по делу путем направления электронного уведомления через Почту России. В принципе, это ничего не означает, это означает, что просто отправлено уведомление, и вы можете получить это уведомление либо через приложение Почта России, там есть такая опция, можно настроить электронное уведомление, чтобы не вылавливать из вороха макулатуры в почтовом ящике бумажные извещения суда, вам придет просто смс-уведомление, либо в приложение о том, что вам направлено электронное, не электронное, а направлено письмо заказное. Вы придете на Почту России и
получите. Приложение. В бумажном виде ничего не приходило. Это, может быть, на госуслуги отправить?
На госуслуги могли отправить, если у вас там подключено получение госпочты и отказ от получения в бумажном виде писем из судов, ССП, приставов и так далее. Если ничего этого не подключено, все в бумажном виде, то вам должно прийти по месту жительства, опять же, бумажное уведомление о поступлении заказного письма из суда.
Ну, значит, на суде там ложная, что ли, информация получается?
Нет, они направляют в электронной форме уведомления на Почту России о том, что нужно отправить письмо. Поэтому здесь просто вопрос такой чисто технический. Если у вас не подключено получение в электронной форме всех писем, то вам суд должен отправить письмо заказное в бумажной форме, а Почта России должна, опять же, в бумажной форме вам в почтовый ящик это уведомление опустить.
Спасибо, спасибо большое. Мы ответили, да? Верно же, Сергей?
Да, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ситуация такая. Пришел штраф. У меня есть парковочное разрешение инвалидное. Ну, вернее сказать, но оно теперь опять есть. Значит, 16-го года. И 1.08 я стоял на инвалидном месте, мне приходит штраф. Я приехал на Новую Басманную разбираться. Девушка зашла в компьютер, сказала... А вы, говорит, не числитесь. Я говорю, ну как, вот разрешение, значит, ну, на бумажном носителе, все. Говорит, нет, вы не числитесь. Я в тот же день обратился в МФЦ, в тот же день меня опять занесли в парковочное пространство для инвалидов. Ну, вот сам факт, вот штраф.
Погодите, значит, объясню. Дело в том, что для размещения машин на месте для инвалидов необходимо одновременно два условия. Первое – это наличие опознавательного знака «инвалид». И второе, да, – внесение данных об этом автомобиле в Федеральный реестр инвалидов.
Да, да.
Если,
да,
автомобиль, да, на момент этого нарушения был с опознавательным знаком и находился в реестре, то нарушения нет. По каким-то причинам, возможно, его в реестре не было. То ли там истек срок инвалидности, то ли что-то еще. Надо разбираться вот с этим.
Нет, значит, у меня бессрочно разрешение было 16-го года. Значит, знак «инвалид» был на стекле, но даже не в этом, как говорится, суть. Просто сказали, что вот 1.08 меня не было в реестре. Но я говорю, я в тот же день опять сделал.
Ну, а почему вдруг исчезла информация из реестра?
Не знаю, почему, вот как я следил, никто не может мне дать эту информацию.
А вопрос вот к адвокату какой? Вопрос задайте.
Вопрос, что делать?
Вопрос такой, вот что делать со штрафом?
Штраф нужно либо оплачивать, либо оспаривать. Если вы его не оспорите, то он будет списан с вашей карты, а еще и удвоен, если вы вовремя этого не сделаете. Поэтому подавайте жалобу на это постановление в суд по месту нарушения и требуйте истребовать сведения из Федерального реестра инвалидов о том, когда туда данные вносились, когда они аннулировались и так далее. Может быть, например, когда вы вносили данные первоначально, был какой-то сбой или вы ошиблись в одной цифре номера, и поэтому при проверке его по базе инспектор не увидел этого номера в реестре. Вообще, если инвалидность бессрочная... Если инвалидность бессрочная, то номер должен быть так бессрочный. Да.
Оно бессрочно, и вот год назад я просто стоял на стоянке, и был зеленый человечек, и я говорю... Слушай, я говорю, возьми, я говорю, пробил, он говорит, нет, все нормально. То есть, вот, все нормально.
Вы спросили, Андрей, вы спросили, что делать?
Истребуйте сведения.
Или платить, или обжаловать. Два действия. Информацию мы вашу услышали, мы уж по второму, пожалуйста, пожалуйста. Пришел штраф на госуслуги на несуществующий автомобиль с не моим номером и на фотографии другая марка авто, но совпадает адрес.
Адрес домашний, чего? Наверное. Адрес домашний. А там постановление есть в виде постановления или, опять же, информация просто о том, что... Значит, если есть само постановление...
Нет, пришел штраф на госуслуги.
Я понял.
А на госуслуги что приходит? Постановление?
Сначала приходит информация о том, что у вас штраф есть, там указывается сумма.
Но видно с фотографии.
Хорошо, если есть документ с фотографией, на котором видно, что машина не та, да, то в этом случае нужно такое постановление обжаловать, если там написано, что именно вас привлекли к ответственности. Если там, допустим, постановление в отношении другого лица, почему-то к вам по ошибке пришло, да, то есть там написано, что привлекли не вас, тогда постановление можно игнорировать, потому что вас оно никак не касается. Если же там написано, что вас привлечь к ответственности, угу, и вам назначить штраф, то постановление нужно обжаловать, потому что какой бы там ни был ошибочный снимок, если написано, что именно вас привлечь, то если вы это не оспорите, то штраф будет за вами числиться. Поэтому обжалуйте его, если он касается именно вас, со ссылкой на то, что машина не ваша, номер не ваш, и вы этой машиной никогда не владели.
И вообще вы, это не вы. Так, что
как
еще?
Вариант.
Да. Ну, давайте вдруг успеем. Алло.
Алло, добрый день. А подскажите, добрый, пожалуйста, вот такой момент. Заканчивается срок годности водительского удостоверения. Могу ли я еще дальше продолжать ездить на этом?
Всем, у кого заканчивается, дали 3 года. То есть вы прибавляете 3 года к дате окончания вашего удостоверения, и оно продлевается на 3 года. Это было постановление...
Автоматически,
да? Да, ничего то делать... Никуда.
ГАИ, как бы, претензий не будет.
Являться. Не будет. Единственная оговорка, если вы вдруг поедете за границу этим удостоверением, там оно не будет действительно, потому что там стоит дата окончания. А продлено оно только постановлением правительства, то есть оно действует только у
на
нас.
На территории России.
Да. Все, спасибо огромное. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. А где ему обжаловать вот этот штраф, спрашивает Арсен, по поводу...
Инвалида.
Нет, нет, машина моя, не моя и так далее.
Либо подавать в ГИБДД, там есть предложение госуслуги авто, и там есть несколько вариантов: не моя машина, не моя скорость, там что-то еще. Да, если вы уверены, что действительно машина не ваша и номера неправильные, тогда вы через приложение госуслуги авто можно подать жалобу. Как правило, решение также быстро приходит туда же. И потом уже можете обжаловать дальше уже в суд по месту этого нарушения.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
А мы сейчас за кадром обсуждали момент такой, что с 1 октября же утильсбор вступит в силу.
Да, вступает в силу поправки в порядок исчисления, и авторынок наш получает очередной удар.
Удар. А с 1 января что?
Значит, внесены поправки, что получается? С 1 января идет первая волна подорожания, утильсбор поднимается примерно на 250 тысяч рублей на самые популярные машины объемом от 1 до 2 литров. В общем-то, у нас другие сейчас почти не поставляются. А дальше с 1 января будущего года он опять поднимается, и далее он будет подниматься с 1 января каждого последующего года до 2030-го.
Это что будет тогда? Машина сколько? 50 миллионов стоить?
Я считал, у меня получилось так, что на самые популярные машины объем от 1 до 2 литров в конечном итоге к 2030 году утильсбор составит примерно 1 170 000. Сейчас он составляет 300 с небольшим тысяч, то есть 4 раза. На самые, если брать самые дорогие машины, я опять же посчитал, не поленился, получается, что на новые машины до 3 лет будет утильсбор, по-моему, 4 800. Это к 30 году, 4 800 000. А самый большой на машины объем свыше 3,5 литров и больше 3 лет, утильсбор будет, по-моему, около 7 миллионов. Только утильсбор. Прибавляем стоимость машины, прибавляем НДС, акциз, таможенную пошлину, и получаем, что проще купить 3 квартиры, чем какую-то машину.
Это правда. Все будем пешком ходить. А, как в... Господи, как это государство? В Лихтенштейне. А, и когда я был в этом государстве, там у населения, ну, там само государство, как район, я не знаю,
Замоскворечье. Ну,
да, как Якиманка, да. Вот. И в государстве зарегистрировано, ну, там проживает, предположим, 10 тысяч человек, и зарегистрировано всего там 100 машин.
Потому что...
И те за госструктурами, наверное, полиция, да, руководство. Да, там у князя, у полиции, да, вот такие вот, такая история. Косинус пишет, а какую цель преследует государство, поднимая этот сбор?
День, по-моему, пополнять... очевидно, цель, да. О ней даже можно не говорить.
Пополнять бюджет. Ездил на праворукой Мазде, значит, нет, это не то сообщение, это просто человек рассказывает, как ему было сначала неудобно ездить на Кипре, а потом удобно. Как вы думаете, какова процедура сужения зоны платной парковки? Что нужно сделать, чтобы наша улица стала вновь бесплатной? Анатолий Анатольевич пишет.
Ну, вообще решение о зоне платной парковки, о том, какие улицы относятся к ней, какие нет, принимает правительство Москвы. Оно принимает постановление, в котором указывается, с такого-то числа платная парковка там-то организовывается. При этом мнение местных депутатов местного района, да, оно является, скажем так, информационным и ни к чему не обязывающим. Поэтому для того, чтобы этот вопрос решить, нужно обращаться непосредственно в правительство Москвы. Но неплохо будет, может быть, подключить в том числе депутатов всех уровней. И депутатов Госдумы, и депутатов Мосгордумы, и депутатов районного совета. Муниципальных депутатов. То есть, чем больше будет обращений, тем вероятнее, что ваше обращение как минимум рассмотрят. Насколько это будет перспективно, не знаю, потому что, по-моему, не было такого, чтобы у нас зона платной парковки исчезала. То есть, по-моему, только на одной или двух улицах ее убрали, зато потом ввели на большем количестве. Поэтому чудес не бывает. Я думаю, что это маловероятно, мягко говоря.
Иван, подскажите, пожалуйста, можно ли заменить права в другом регионе без регистрации?
Да, можно заменить. Эти услуги оказывается без какого-либо ограничения, без привязки к территориальному принципу, но нужно иметь в виду, что если вы меняете права и предъявляете в другом регионе справку, медсправку, выданную не в этом регионе, а в другом, да, то есть, допустим, права меняете в Москве, а справку выдана там в Воронежской области, то ГИБДД может направить запрос в организацию, которая справку выдала медицинскую, с целью проверки, действительно ли она выдавалась. Поэтому лучше, если вы меняете права в другом регионе, медсправку получать там же, в этом случае проверка будет гораздо быстрее.
7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день, Марина, Москва.
Добрый.
Расскажите, пожалуйста, у мужа вот тоже просрочились права. Я ему сказала, что продлили, но он все равно собрался идти в ГИБДД. Ему там не откажут в выпуске новых прав?
Ему там не откажут. Более того, он поступает абсолютно разумно, потому что 3 года быстро истекут, вы забудете поменять и окажетесь без прав за рулем. Поэтому лучше это сделать заранее.
Сделать, да?
Да.
Поняла, спасибо.
Пожалуйста. А не наша тема, но все-таки, а с карточками тоже 3 года же?
С какими карточками?
А банковскими.
Банковские карточки их продлевают, никто не знает на сколько, поэтому тут трудно сказать.
Но вот у меня карточка кончилась в прошлом году. В магазинах, там, интернет, в банках работает. Но, например, онлайн-кинотеатры несколько, да, и интернет-провайдеры не берут ее.
Кое-где она не проходит, потому что нужно указывать срок ее окончания. Если вы указываете прошлогодний срок, то система не принимает. А какой реальный срок, вы не знаете, поэтому, ну, по-моему, проще завести отдельную виртуальную карту и ее ко всем этим услугам
привязать. Да, но привязать. Только до этого банка еще дозвониться надо, потому
что... Все делается в приложении за 5 минут, Максим, это делается элементарно. Я
там 550 вопрос. А зачем вам это надо? А давайте мы вам сделаем онлайн-карту. А давайте мы
так
вам
сделаем... Так ее онлайн и делают. Вы делаете карту, она
нет,
у вас там...
Нет, виртуальную карту.
Да, именно ее как раз делаете, привязывая ко всем этим сервисам и к единому счету в банке, все это работает.
Я ретроград, мне нужен кусочек пластика. Мне нравится ходить.
Тогда обращайтесь в любой же банк, опять же, вам эту карту приносят на следующий день домой.
Ну, мне нигде какой-то нет, кстати, не надо, говоря. Мне вот этот надо. Ладно, господи. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый, Николай.
Добрый.
Сергей и Максим, такой вопрос вот насчет двумя гражданствами, если машина вот...
Еще раз, вот что? Два гражданства?
Да, я понял.
Да, с двумя гражданствами. Можно вот машину оформить на себя там и приехать здесь, допустим?
Вы можете, Молдова, то есть вы, да, машину вот из-за границы возите как гражданин другого государства, но в таком случае вы, опять же, для постановки на учет здесь должны будете ее растаможить, а если вы этого делать не хотите, вам придется помещать ее под процедуру временного ввоза. И, опять же, вы не сможете никому ее дать даже покататься, и по истечении срока вам, опять же, придется выезжать и заново въезжать.
Нет, я понимаю.
То есть это не, можно, никаких но... льгот по растаможке это не даст?
Слушайте, а у вас вопрос какой-то другой, да?
Вот, допустим, у меня гражданство российское и молдавское, да, получается. Так. Вот раньше мы как, пока российские права или гражданство не получается, мог ехать. А если ты получил, это какая-то административка, там что-то.
Вы имеете в виду права или имеете в виду растаможку машины? Это разные моменты.
Нет, вообще как транзит. Вот, допустим, у меня есть российская машина, российское гражданство, права. Точка. Теперь у меня есть российский, вот молдавский загран, который, ну, другого гражданства, правильно?
Так.
И другой прав. Я могу ехать опять с другими правами, другой вот это паспорт, и опять регистрация куда-то на себе. Я могу же ставить себе регистрацию временную.
Так вы въезжаете по российскому паспорту въезжаете.
То есть вы хотите ввести автомобиль и здесь поставить, да, на учет?
Нет, на учет не получится. Надо же это, как правильно...
Растамажу, да. То есть вы, как иностранный гражданин, как иностранный гражданин, въезжаете в Россию на автомобиле, который зарегистрирован в иностранном государстве. Но здесь, для того, чтобы передвигаться, вы сможете передвигаться на нем и со своими российскими правами, и с молдавскими, но опять же машина будет находиться под таможенной процедурой временного ввоза. Вы не сможете никому ее передать, ни продать, ни дать покататься, ничего. Только сами можете на ней ездить. И по истечении этого срока вам придется обратно выезжать и заново въезжать.
А, так это не препятствие, что вот если я покажу российские права, а у меня иностранные машины, иностранные, ничего страшного, правильно?
Страшного ничего, но опять же вы не имеете права ее никому передавать, то есть здесь вопрос...
И опять же вам придется ее вывозить и опять ввозить, что по российским, что по молдавским документам одна и та же процедура.
Еще и при себе нужно иметь таможенный документ о том, что машина надлежащим образом прошла границу.
Что не ворованная она у вас. Все, вот наш ответ. Спасибо большое. Здравствуйте. Автомобиль из США растаможен в РБ, Республика Беларусь, да. Зарегистрирован, а на гражданина, опять же, Беларуси. А мне, гражданину России, дана доверенность. Могу я ездить на этом автомобиле в России?
Нет, не можете, потому что автомобиль находится в иностранном государстве, зарегистрирован в иностранном государстве, и для того, чтобы распорядиться им, необходимо пройти полную таможенную очистку. То есть гражданин Республики Беларусь должен приехать сюда, машину растаможить, или вы там у него покупаете, приезжаете сюда, здесь ее оформляете. Но по доверенности вы не имеете имеете право на ней здесь ездить.
Мы же практически единое государство.
У нас единое таможенное пространство, но, тем не менее, машина должна быть зарегистрирована в России, если вы хотите на ней здесь ездить. Или на ней может ездить только тот, кто ее сюда вез, декларант.
Короче, по доверенности ездить нельзя.
Нельзя.
Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Здравствуйте.
А вот опять такая ситуация. Вот моя сестра имеет германское и российское гражданство. У нее машина зарегистрирована как на гражданке Германии.
В Германии.
Но въезжает она по российскому паспорту.
Так.
А вот может она въехать как гражданка Германии? Или гражданам России запрещено въезжать по чужому гражданству?
Нет, гражданам России не запрещено въезжать, и гражданам Германии в Россию тоже въезжать не запрещено. Честно говоря, не понял, в чем здесь проблема. Если она
да, в чем ехать... вопрос-то?
Нет, вот она на погранице предъявит германский паспорт, а ей скажут, вы гражданка России и должны въезжать как гражданка России, а не как гражданка Германии.
Она гражданка двух государств. У нас разрешено двойное гражданство. Она может уехать по любому паспорту.
Ну, вот там, может быть, потребуется виза. Я не знаю, насколько у нас сейчас отношения с Германией в визовом плане. Может быть, ей потребуется виза, если она будет предъявлять только германский паспорт и скажет, а где у вас виза для въезда в Россию? Вот здесь я, честно говоря, не силен в этом вопросе. Поэтому, если виза потребуется, тогда без визы ее могут не пустить, пока она не покажет свой российский паспорт.
Ну, то есть, ну, с визой можно, а так, нет, ну, просто узнают, что она еще российская гражданка, и остаются...
Ну, да, если, да. Если они узнают, что она российская гражданка, то гражданин России не может не быть впущенным на территорию России. Это прямое право.
Нет, ну, если только он не враг какой-нибудь там, не вы...
Нет, да. Она как бы изображает из себя германскую гражданку, а на самом деле российская гражданка.
Вопрос-то в чем? Что она может въехать сюда по паспорту немецкому, что ли?
Да, с визой. Может или
нет? Может, да,
потому что наличие
нет-то?
Российского гражданства нисколько не умаляет ее прав как гражданина Германии.
И как на таможне узнают, что она гражданка России, если она не покажет в паспорт второй? Там что, у нее написано в этом паспорте в немецком, что она еще и гражданка России?
Может, нет же. Какая-то отметка есть специальная, кто же его знает?
Ну, может быть, да, есть. Но вот у меня эта подруга гражданка Испании, гражданка России. Туда она летит по испанскому паспорту, в Россию летит по российскому.
Может быть, там какие-то отметки
да.
есть?
А вот обратная ситуация.
Какая обратная?
Вот нет, туда она может по испанскому паспорту приехать.
Куда, в Германию?
Вот ваша, Максим,
подумайте, да, может ли конечно, она без...
по испанскому
паспорту? Да, она без визы или проходит запросто, никакую визу не делает, и она летит туда по испанскому паспорту.
Туда понятно, обратно.
А обратно по русскому, сюда в Россию она по русскому, потому что ей тоже не надо визу делать, потому что она гражданка России.
Ну тогда машину не пропустят.
Но она не на машине, она на самолете. Машину почему не пропустят? Пропустят и с тем, и с другим же паспортом.
Пропустят, но опять же придется таможенный документ оформлять. Если машина в другом государстве зарегистрирована, это будет таможенная процедура временного ввоза. То есть, и неважно, гражданин России возит или гражданин другого государства. В любом случае, это будет таможенная процедура временного ввоза и без возможности отчуждения управления другими лицами.
Короче, Сергей, въехать она может по двум документам, и том, и другом, и машину она может ввести, но и в том, и другом случае ей придется оформлять ввоз этой машины.
Да,
и
да, да.
Каждый сколько? 90 дней?
Нет, там от 1 до 2 лет
это
процедура временного ввоза.
Нет, да. Выезжать и заезжать.
Нет,
по русскому паспорту-то она обязана депозит заплатить таможенный.
Ну, честно говоря, вот здесь я объяснить
мы
не
вот
могу.
Это
я
не знаем.
Да, поэтому здесь лучше бы в таможне.
Вы больше знаете. Спасибо, Сергей, мы уже ответили. Просто очень много времени тратится на какие-то нюансы. Как переоформить авто на супругу? Мы оба граждане России.
Переоформить путем совершения сделки. Например, договор дарения, либо договор купли-продажи. Договор заключаете, и она отправляется этим договором
в ГАИ.
В ГИБДД для перерегистрации.
Добрый день. Алло.
Алло, Максим, добрый день. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, я хотел бы, чтобы вы разъяснили людям... Да,
ой, вот подождите. А будьте добры, говорите прям в трубку, потому что слышно, очень да. плохой звук.
Говорю в трубку. Да.
Вот.
Я хотел бы, чтобы Сергей разъяснил людям, да, вот это удвоение штрафа. Это там это наказание за то, что вы не оплатили первый штраф,
да,
ну,
да,
постановление.
Да.
Получается, там тройной штраф получается, когда человек по суду ему удваивает.
Он может удвоение хоть...
Это наказание.
Да.
А, но
да,
первый штраф вы должны оплатить. Вот это разъясните людям.
Если вам назначен штраф, который вы не, не уплатили, постановление вступает в силу через 10 дней после вручения или получения, оно вступает в силу через 10 дней. Дальше дается 60 дней для его уплаты. Если вы этого не сделали, то это уже отдельное правонарушение, неуплата штрафа. И наказывается оно или удвоением штрафа, или, или административным арестом. При этом обязанность первый штраф уплатить никуда не пропадает. То есть вы не уплатили 1000 рублей, а через какое-то время суд может вам назначить штраф 2000 рублей. При этом 1000 рублей по-любому остается за вами, вы обязаны ее оплатить.
Если что
вы,
это такое?
Да, то есть первое нарушение...
А вот в эти 2000, та 1000 не входит?
Это отдельное нарушение. Неуплата штрафа — это отдельное нарушение с отдельным штрафом. То есть
мы хорошо
к этому штрафу прибавляем первый штраф. Более того, если вы 2000 рублей судебных не уплатите, то следующий штраф будет уже 4000 рублей, поскольку это отдельное нарушение. Поэтому с этим не шутите, штрафы платите вовремя или оспаривайте.
Все понятно.
Потому что рано или поздно может это кончиться и административным арестом до 15 суток.
А чаще бывает что?
Чаще бывает удвоение штрафа, хотя есть такие субъекты,
которые... А что делают 15 суток ареста?
Человек находится в местах административно задержанных, там метут улицы и так далее. То есть занимаются каким-то общественно полезным...
А на работе что говорят? Документ присылают?
На работе человек это время не появляется, и за это время могут его уволить, потому что это будет считаться прогулом без уважительных причин.
Нет, ну должны же органы сообщить начальству, что ваш человек
органы арестован. Органы сообщать никуда не будут. Они не обязаны этого делать, потому что это проблема человека, ибо он считается нарушителем закона, за что и получает наказание. Поэтому,
если... А как, к нему домой приходят, его забирают?
Нет, где? Чаще бывает, когда водитель, очень часто бывает, водитель едет, например, на автомобиле, его проверяют на посту ГИБДД, или есть совместные акции судебных приставов ГИБДД, выясняет, что за ним числится неуплаченный штраф, его задерживают, доставляют в орган, который штраф первый выписал. Тот составляет протокол по статье 20-25 неуплата штрафа в срок и направляет дело в суд. Суд выносит постановление назначить наказание в виде административного штрафа либо административного ареста.
Но
и
мы
если арест, то сразу же берут под стражу в зале суда.
Мы вон в СМИ видим различные блогеры, артисты, у них штрафов по 300-500 тысяч рублей.
Там, возможно, они оплачены все.
А?
Возможно, они все оплачены. Или по ним не истекли. Да, есть такие
нет, истории. Нет, они не оплачены. Он за долг 100 тысяч за штрафы. Он не оплаченный. Да. Но он продолжает ездить, никто ему не приходит, никто его не арестовывает. Максим,
есть немало примеров. 60
дней этих никогда
прошли. Есть немало примеров, когда прямо на дороге человека задерживают, выясняют, что у него штрафы не оплачены, отправляют к судье, тот ему выписывает арест. И таких примеров тоже немало.
Да. Весело. Здравствуйте.
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 Говорите.
Сегодня много говорили о назначении штрафов за нарушения, которых не было, какие-то там непонятные. Вот у меня вопрос к адвокату. Не пора ли ввести закон о взаимной ответственности? То есть, если я нарушил правила, я плачу штраф. А если мне выписали, не пойми с чего, вдруг штраф, то такой же штраф этот сотрудник платит мне. И тогда таких
вы поняли, штрафов о чем речь?
Очень я понял, мало
да,
будет.
Я понял, да. Вы говорите о том, что пора ввести ответственность должностных лиц за необоснованное, незаконное привлечение к ответственности гражданина. Да, я согласен, ввести давно пора, потому что за примерами далеко ходить не надо. У нас есть Московская административно-дорожная инспекция, которая уже более 5 лет в нарушении указаний Верховного суда, например, выписывает штрафы за парковку на газоне, игнорируя то, что это делать нельзя на основании показаний того самого пресловутого помощника Москвы. Суды такие штрафы отменяют, тем не менее замначальника этой инспекции продолжает эти штрафы выносить в огромных количествах. Никого за это не привлекли, потому что нет в законе этой статьи. Конечно, надо это вводить, потому что иначе должностное лицо, которое выносит постановление незаконное, оно, по сути, ничем не рискует. То есть формально там, может быть, есть какое-то дисциплинарное нарушение, может быть, даже могут его уволить за это, если слишком много таких нарушений. Но примеры мне неизвестны, и пока нет четкой нормы закона. У нас же есть в Уголовном кодексе статья за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного. Но это касается только уголовной ответственности. Про административную ответственность статьи у нас нет. Поэтому принятие такого закона, конечно, необходимо, и давно такая необходимость назрела. Пока, правда, никаких инициатив нет, никто из депутатов на эту тему не выступал, но это делать надо.
Спасибо. Да, спасибо вам. Сергей, подскажите, потерял свидетельство на машину и права. В телефоне могу показывать документы на посту ГИБДД?
Показывать можете, но иметь при себе бумажные варианты вы обязаны, пока это не отменено. Поэтому ездить на такой машине нельзя, иначе она загремит на штрафстоянку, а оттуда вы ее не заберете, потому что забрать можно только предъявив документы. А предъявить документы только предъявив машину. Поэтому получается замкнутый круг.
Добрый день.
Добрый.
А скажите, пожалуйста, проясните ситуацию. Смотрите, в пункте правил дорожного движения 11.2
обгон.
Правило совершения маневра обгон, в котором указано, что нельзя выезжать на обгон, если машина впереди, идущая впереди,
тоже
пошла на обгон.
Да.
Так называемый паровозик, который его сейчас народе везде называют и путают с понятием двойной обгон. Уже несколько решений Верховного суда было о том, что обгон паровозиком запрещен. И, в общем-то,
наоборот, ну, было разъяснение Верховного суда, что обгон двойной запрещен, обгон обгоняющего, то есть двойной обгон. Про паровозик...
Это двойной обгон, правильно, но судебная практика, именно те дела, которые были вот поправлены, да, именно обгон совершался паровозиком. Служба ГИБДД останавливает на основании пункта 11.2, выносит постановление, и, соответственно, человек уже потом идет дальше до Верховного суда. И получается, что сейчас формулировка как была, так и осталась в правилах, но решение суда есть. Вот в этом случае кто же прав?
Прав, вы знаете, надо исходить из судебной практики. Верховный суд разъяснил еще в постановлении от июня 2019 года, что запрещается обгон обгоняющего, то есть двойной обгон.
Это вот так, да?
Да.
А потому когда что, вот так, друг за другом,
то... друг за другом. Дело в том, что в правилах есть очень нехорошие нормы. Там написано, что запрещается обгонять, если движущееся впереди транспортное средство начало обгон. И вот тут возникает вопрос, какое имеется в виду обгоняемое, да, обгон производит?
Правильно.
Или любое другое?
Формулировка кривая.
Она кривая, но... Смотрите, есть разъяснение Верховного суда, о котором я говорил, и не так давно депутат Госдумы Нилов направлял запрос в Верховный суд на эту же тему. Ему Верховный суд свою позицию подтвердил. Обгонять нельзя только обгоняющего, то есть двойной обгон. Обгон паровозиком, исходя из трактования ПДД, который дал Верховный суд, он не запрещен. Поэтому если ГИБДД...
Трактование это понятно, да? Но споры среди водителей существуют. Страна большая.
Да ладно, пусть водители строят, если им лезет.
ГИБДД четко пользуется этим пунктом 1.2.2.
Вот в суде надо ссылаться на мнение Верховного суда о том, что здесь нет нарушения, потому что суды ссылаются, слушают больше...
Не проще ли в ПДДД уже внести разъяснение, прям в ПДД?
Напишите депутатам, может быть, или в ГИБДД напишите письмо, предложите. Да, спасибо.
Потому что ПДД меняет правительство, а не депутат. Хотя они, конечно,
могут обратиться... Тем более, правительство чего, страны?
Да.
А, ну все, да, тогда пусть обращаются. Как так получается, что вооруженное нападение и неоплата штрафа у нас карается одним и тем же наказанием 15 суток?
Вооруженное нападение?
У нас 15 суток за вооруженное нападение дается?
Ну, это, видимо, имеется в виду перестрелка в офисе одной компании. Там кому-то дали, кого-то привлекли за убийство, кого-то привлекли. Но там за разные нарушения привлекли, поэтому здесь параллели, мне кажется, неуместны.
Да, мне тоже кажется так. Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.